Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях монах Иосиф, который прибыл к нам со святой горы Афон. Отец Иосиф, я слышала, что ожидается такое мероприятие, как тысячелетний юбилей пребывания русских на святой горе Афон.
Это не значит, что русские не были на Афоне до этого.
А что произошло тысячу лет назад?
Ну, тысячу лет назад просто есть документ. Один из в то время игуменов подписался как игумен обители Росун русских.
Угу.
Вот, и это дало основание как бы избрать точку отсчета. Естественно, что русские были и раньше на Афоне. Ну, вообще, русское монашество, оно вышло из Афона.
Mm-hmm.
Антоний Киево-Печерский, как известно, он принял монашеский постриг на Афоне. В монастыре вот как раз страноприимный дом, в котором мы работаем. Он, кстати, в честь Иоанна Русского.
Mm-hmm.
И он был... благословлен старцами афонскими возвратиться в Киев и основал Киево-Печерскую лавру. Монашество таким образом было посеяно на русской земле.
А устав, наш устав, он сильно отличался от афонского?
В то время нет. Ну, вообще, и в России сейчас он не так отличается особо от афонского устава. Это... как бы общепринятый устав. Конечно, и на Афоне есть монастыри, у которых есть какие-то отличия в уставе. Какой-то монастырь более строгий, какой-то более, так сказать.
А что-нибудь планируется, какие-нибудь мероприятия в связи вот с этим предстоящим тысячелетием?
Ну, хотелось бы, главное, чтобы одно мероприятие, чтобы оно было осуществлено, это мероприятие по привозу «Достойно есть».
Это икона.
Икона с Афона. Этим мероприятием занимается очень хороший фонд «Красногорья»,
угу,
который уже имел переговоры с кенотом.
Угу.
Вот, их приглашали на двойное заседание, и уже было в кеноте голосование по этому поводу. В общем, все монастыри проголосовали за то, чтобы эта икона могла выехать из Афона.
А что это за икона?
Это единственная икона, которая может... оригинал которой может выехать с Афона. Она, по-моему, уже была 5 или 6 раз вне Афона.
Это икона Пресвятой Богородицы.
Да, это икона Пресвятой Богородицы. Ее история такова, что перед этой иконой впервые был пропет вот этот гимн «Достойный есть».
Угу.
Причем получилось так, что эта келья была рядом с Кореей, ну, центром Афона, и... старец этой кельи пошел в протат на бдение, а послушник, оставшись в келье, пел службу. Во время этой службы кто-то постучался в келью, он принял, значит, посетителя, монах, и они вместе пели в... вот в церкви этой кельи они пели службу. Когда время дошло до пения «Достойно есть», которую мы сейчас поем в церкви, это 9-я песня на утренней, вот, тогда этот гимн, он ограничился, значит, пели честнейшую херувим, а вот первых строчек не было. И посетитель, он сказал, что вот у нас не так принято петь этот гимн. Мы поем «Достойно есть, яко воистину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего». И потом вот эти строчки честнейшего херувим. Ну, монах, он был простым человеком, он никак не мог запомнить эти первые строчки. И тогда посетитель попросил его дать ему что-то, ну, для того, чтобы записать. Ничего не было под рукой. Тогда он взял на камни и просто перстом написал этот гимн. Вот. И после этого исчез. Это был
Ангел.
Ангел, да. Значит, этот вот камень так... был передан в Константинополь.
То есть получилось, что человек молился, да. К нему пришел ангел, сказал, вы немножко да. не так делаете, мы да. иначе делаем.
Да, у нас по-другому поют. Вот. Ну и икона, перед которой был пропет этот гимн, она прославилась чудотворениями, и было решено, что эту икону надо поставить в центральный храм Афона. И она была перенесена в Протат. Вот. В общем, все иконы, которые там у нас есть, чудотворные иконы, их нельзя вывозить. Эта икона, она 5 или 6 раз она была вне Афона, один раз на Кипре, то есть за границей, и все остальные разы она была в Греции.
Угу.
Вот, я думаю, что это было бы очень значимым событием, чтобы в России эта икона, чтобы в России могли и мужчины, и женщины приложиться бы к этой иконе, вот, и помолиться вот перед этой иконой Божьей Матери. Ну вот посмотрим, если патриархия благословит это дело. В принципе, вот когда патриарх Кирилл был на Афоне, некоторые из афонских отцов, они его спрашивали, вот как вы бы к этому отнеслись, если это возможно было бы сделать. Он очень так благосклонно и сказал, что он с удовольствием, чтобы это, в общем, значимая эта ситуация была бы.
А за кем сейчас решение?
Ну, нужно приглашение из Московской патриархии, вот. Ну, и организация всего. Это, конечно, очень трудная организация. Почему? Потому что вообще, когда вот эта икона выезжает с Афона, ей дают почести главы государства. То есть, вот когда она выезжала в Грецию, то ее встречал флот, вооруженные силы Греции, вот это салюты, в общем, очень интересная ситуация.
То есть ждать прибытия иконы с почестями главы государства? Или как-то иначе это будет организовано? Или вы не знаете еще?
Я не знаю, это зависит от Московской патриархии и от правительства России в основном. Вот. Но я думаю, что в свете текущих событий это был бы... это было бы большой поддержкой для России.
Спасибо большое. Возвращаясь к тысячелетнему юбилею пребывания русских на Афоне, вот эта дата, которая условно, ее вообще давно выбрали?
Ну, ее выбрали, в смысле, точную дату еще пока, по-моему, не выбрали.
Еще даже и не выбрали.
Да. Здесь есть некоторые сложности, ну, дальностью мест, конечно. Но хотелось бы, чтобы Священный Кинот, это правление Афоном, это законодательная власть на Афоне. У нас есть административная власть, она постоянно меняется. И есть законодательная власть, это Кинот. А административная – это эпистасия. Эпистасия назначается каждый год, и она состоит из 4 монастырей. То есть это в основном 5 групп. 20 монастырей, да? 5 групп.
А исполнительная власть у вас как представлена?
Ну, вот это как бы исполнительная. Ну, она вот... Она ведет каждодневную там... жизнь там назначает послушание, вот, в протате, скажем, они назначают, кто будет петь в протате. Это главная церковь Афона в Корее, которая располагается. Но законы она никакие не принимает. И у нее ограничены, так сказать, функции. Но, значит, эпистасии, во главе эпистасии стоит прот. Называется он протоэпистатом.
А как это на русский переводится?
Как это на русский?
Ну, наверняка как-то переводится.
Ну, первый. Первый в эпистасии. Угу. Первый вот в этом соборе. Вот. Их четыре монаха. Но первый может быть только из пяти монастырей. Это самые древние монастыри. Значит, первый монастырь – это Лавра. Вот, Афанасия Афонского. Второй монастырь – это Ватопед. Третий монастырь – это Ивер. Четвертый монастырь – это Хиландар. И пятый монастырь – это Денисиат. Вот. Эти монастыри образовывают, значит, эти пять групп. В каждой группе по четыре монастыря. И они постоянно меняются. Вот сейчас у нас протоэпистат первый в этой группе – это денисиатский монах. В следующем году начнется опять Лавра, будет протоэпистат лаврский с другими четырьмя монастырями, тремя монастырями, и потом, соответственно, Ватопед, Ивер.
А зачем так сложно?
Для нас это просто. Вот. Ну, такой устав. А это эпистасия. А кенот – это все 20 монастырей, представители которых собираются каждую неделю по различным вопросам в понедельник и четверг.
Может быть, у вас еще и суд свой есть?
Ну, суд у нас как суд...
Ну, как власть законодательная, судебная, исполнительная.
Суд у нас это... Мы им пользуемся в крайних случаях, и потом это относится, конечно, уже к Константинопольской патриархии. Угу. Потому что Афон, он подчинен Константинополю и патриарху Константинопольскому. Все монастыри подчинены ему. Вот поэтому, если есть какие-то вопросы или какие-то серьезные такие уж слишком ситуации, то тогда приглашается приглашаются представители епископы из Константинополя решать эти проблемы.
А так совет представителей всех монастырей два раза в неделю, вторник и четверг?
Да, они собираются и решают.
А какие вопросы приходится решать?
Ну, различные. Сейчас очень часто приходится объяснять людям и позицию Афона на очень многие вещи, и политические даже вещи.
А существует такое понятие, как позиция Афона? Я вот не знала.
Ну, конечно, существует. Афон не вмешивается ни в какие политические там события, но когда... его просят высказать свое мнение, то собором старцев, и если это действительно важно и необходимо, то кенот, он решает эти вопросы и дает свое суждение об этих вещах.
То есть Афон как некая эссенция духовности, если так можно сказать, да? То есть
ну, да.
Формирует некую позицию. А кто запрашивает эту позицию?
Ну, обычно люди просят, даже так на простом уровне, человек, когда приезжает на Афон, он спрашивает, вот, батюшка, я хотел бы вот сделать то-то и то-то, вот что вы думаете?
Вот. Ну, это он к старцу приходит.
Да, ну, теперь с Афоном это, может быть, правительство может спросить.
А средства массовой информации может спросить?
И средства массовой информации тоже можно спросить.
Прям официальный запрос, письмо.
Да, и спрашивают.
Давайте, может быть, вернемся к этой дате, с которой никак не могут определиться точно. Вообще, зачем она нужна, зачем ее точно знать, зачем это тысячелетие, как-то локализировать в пространстве и времени?
Мы хотим, чтобы вот пребывание русских на Афоне, оно было как-то отмечено, потому что это, во-первых, правильно...
И почему это правильно?
Почему это правильно?
Почему это надо отмечать, да.
Ну как, мы отмечаем день рождения, день крещения. Вот мы это отмечаем для того, чтобы помнить наше наследие. Мы отмечаем это для того, чтобы дети, внуки, страна знала, что у нее есть православные корни. И что это культура, уходящая в древность.
То есть это нужно не для Греции, не для Афона как такового, это нужно для России.
Да, это нужно для России. Но греки это очень хорошо понимают, и они даже с трепетом относятся к этому и хотят, чтобы мы этот праздник и правильно справили. Но они хотят, чтобы мы... На Афоне есть монастырь, русский монастырь святого Пантелеймона. И мы не хотим, чтобы этот праздник ограничился вот одним монастырем. Потому что русские всегда жили в различных монастырях. Ну, скажем, вот тот же Антоний Киево-Печерский, он жил в Евсегмении. Вот. Очень много русских жило в скитах. Ильинский скит, Андреевский скит. И для нас важно это еще праздница для того, чтобы монашество русское на Афоне, оно развивалось. Потому что это, Афон – это компас. Он направляет, показывает направление, в котором надо идти. Очень много монастырей сейчас очень хороших в России, но все-таки, потому что был перерыв вот этот 70 лет, сколько вот власти, и традиция в какой-то степени она прервалась. На Афоне она никогда не прерывалась. Поэтому, когда люди из монастырей русских приезжают, то они, видя афонскую жизнь, они понимают, как бы, как монах вообще должен себя вести в миру, и это им помогает. И такие монастыри, как вот Соловецкий монастырь, он всегда был связан с Афоном. Может быть, какими-то там невидимыми путями, но был связан. Сейчас это монашество возрождается в Соловках. Вот. Мы хотим всегда, чтобы эти монахи приезжали к нам, чтобы мы могли туда ездить тоже. Вот. Я думаю, что это правильно и очень хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». Сегодня у нас в гостях монах Иосиф со Святой горы Афон, отец Иосиф. Вы говорили о развитии русского монашества на Афоне. А я хотела спросить, откуда вообще берутся монахи на Афоне? Вот как люди становятся афонскими монахами?
Ну, у нас монахи из различных стран вообще. Очень много...
Ну как, живет человек в Японии вдруг, а не стать ли мне афонским монахом? Ну, я понимаю, что вопрос наивный и...
Не, ну, скажем, вот из России человек ходит, естественно, в церковь, читает духовную литературу. Естественно, сразу он сталкивается с литературой о монашестве. Там его привлекает... Если его привлекает монастырь, и это форма жизни... И, в конце концов, он понимает, что это, так сказать, его путь, то он должен задуматься, а вот как начать этот путь, в каком монастыре. Я опять говорю, что на Афоне очень много видов монашества. Поэтому Афон – удобное место для прохождения этого пути. Не всем людям удобно жить в монастырях общежительных. Не все могут жить в скитах, не все могут жить в кельях. Вот. когда человек приходит на фон, он ознакомляется с этой жизнью, пробует себя и, в конце концов, находит оптимальный вариант для, ну, для того, чтобы служить Богу.
Вот. Или, может быть, идет и женится.
Или, может, идет и женится. Очень многим молодым людям на фоне говорят, что ты не подходишь, не соответствуешь как бы монашеской жизни, и твое – это семья. Это тоже благословенный путь, это и освященный путь в церкви, и монашество просто немножко удобнее.
Да, женатые люди тоже же могут служить Богу, ну скажите.
Нет, они все должны служить Богу, и монахи, и мирские. Вот. Просто монастырь, он более... Ну, я думаю, что нам просто легче этот путь проходить. Мирская жизнь – это большие трудности. Мы не все готовы к этим трудностям.
Ну, может быть, есть какие-то рекомендации для людей, которые сейчас, для мужчин, которые слушают нашу программу, решат посетить Святую Гору Афон, поехать? Как вообще это сделать?
Ну, можно будет, я не знаю, ну, связаться каким-то образом с нами, если нету телефонов там или монастырей.
У вас, наверное, электронная почта тоже есть.
Да, есть электронная почта. Вот. И мы с удовольствием поможем в получении виз и виз на Афон.
А вот. Сайт есть?
Ну, сайт у нас пока разрабатывается. Мы так немножко...
Не спеша так, да?
Да. Но есть сайт, который пишет очень много о нас. Это Афон и монашество. Угу. Он так и называется. Вот. Ну, там можно найти всю... необходимую информацию.
А у вас, получается, это гостиница имени Иоанна Русского при храме Георгиев Победоносца? Как это называется?
Нет, нет. Это, ну, мы так его называем для России, это паломнический центр. Это гостиница, и в этой гостинице мы устроили церковь во имя Иоанна Русского. Угу, угу. Вот. И там мы принимаем гостей. Непосредственно вот.
И все это можно найти на сайте Афон и монашество, и да. С вами связаться, и там ваша электронная почта, наверное,
да,
есть.
Да, есть, там все есть.
И вы ответите, и проконсультируете, и поможете...
С удовольствием.
Мужчинам, женщинам не светит посетить Святую Гору.
Ну, женщины могут, опять же, на кораблике проехаться вокруг Святой Горы, и мы рекомендуем вообще, вот как и рекомендовал старец Паисий, чтобы люди, когда ехали в паломничество на Святую Гору, чтобы они ехали с семьей, значит, женщины могут посетить очень хорошие монастыри рядом с Афоном, вот там, где и похоронен, кстати, старец Паисий, святой Паисий уже, теперь это Суроти, вот. Есть много других монастырей, где они могут... То время, когда мужчина находится на фоне, они могут быть в женских монастырях.
Ну, то есть можно с семьей, в принципе, поехать и разделиться
это
на время.
Это нужно, да. Нужно с семьей. И потом, конечно, отдохнуть в том же Уранополе. Там очень хорошее место. Это рядом с Афоном. Угу. То есть оттуда стартуют. Опять же, проехаться на лодке. Вот. Ну, Греция очень хорошее, красивое место. Вот. И очень много интересных мест, исторически интересных. Вот очень много святынь в Греции, вот, которые можно посетить. Те же метеоры. Угу. Это недалеко от Афона.
Недалеко?
Ну, в принципе, нет.
Я еще слышала... Вот это правда, ну, потому что экскурсоводы иногда они склонны, ну, не то чтобы проверять, но как-то приукрашивать свои рассказы иногда. И вот там экскурсовод Метеора говорил, что там фрески, чуть ли не точные копии фресок монастыря Афона, и поэтому вот, женщины, у вас уникальная возможность увидеть своими глазами роспись афонских монастырей. Это так, не знаете?
Нет, ну да, действительно. Ну, это время, в которое писались и фрески, и в монастырях греческих, и на фоне. Это, в общем-то, те же школы, может быть, там критская школа какая-то. Вот. Это правильно, это не приукрашивание.
А мастерские какие у вас есть? Какие рукоделия?
Рукоделия. Ну, во-первых, ладан, свечи, четки. Но у меня в основном было рукоделие немножко другое. Я строитель.
Угу.
Вот. То есть я конкретно занимался строительством монастырей и реконструкцией монастырей. Вот работал очень много, ну, порядка 30 лет на строительстве.
А сколько вы всего лет на Афоне в общей сложности?
С 80-го года.
34?
Ну, да.
Тогда надо вас что-нибудь спросить про динамику и тенденции. Вот скажите, вот, может быть, как-то паломники изменились. Вот вы видели в 80-х годах паломников из России? Были они?
Очень мало.
Мало, да? А сейчас
их больше? Ну, это Советский Союз был тогда.
Железный занавес.
Ну, да.
А потом уже нет. Кто поехал в первую очередь и что сейчас изменилось? За 34 года.
Сейчас, может быть, паломники, которые сейчас уже приезжают, они приезжают не один раз на Афон. То есть у нас люди конкретно, приехавшие один раз, вот к нам приезжают по несколько раз в году. Они чувствуют вот эту потребность, эту жажду. И... Ну, видимо, Афон им что-то дает, что они чувствуют, что надо вернуться опять на Афон. Да, ну, одной поездкой, конечно, на Афон ознакомительной такой, это первая поездка. А потом уже люди едут серьезно или попоститься на Афоне, побыть уже в определенные праздники на Афоне, исповедоваться на Афоне, вот. Ну, вот оставить все, что на плечах, вот эту ношу, которую каждый здесь, вот в этой жизни, она так давит, на Афоне человек, собственно говоря, и очищается, и отдыхает по-настоящему. Поэтому, может быть, вот о том преображении, о котором вы говорили в начале, что люди по-настоящему преображаются. И если это происходит постоянно, там, несколько раз в году, то у них появляется... Ну, они видят, наверное, более точно и правильно окружающий себя мир.
А вы-то как в 80-м году попали на Афон?
У меня такая судьба довольно-таки странная. Я сначала по политическим соображениям покинул Советский Союз. Я где-то два года примерно прожил и служил в архиерейском синоде Русской Православной Церкви за рубежом в Нью-Йорке.
Угу.
Там познакомился с замечательными людьми и со своим старцем. Вот мой старец, он грек. Ну, был всегда связан с русской церковью. Он был связан с Афоном очень тесно. Мне очень много рассказывал об Афоне и подвиг меня к этому желанию приехать на Святую Гору. Мы вместе приехали с ним на Святую Гору и остались там. Но он был до этого уже на Святой Горе.
А кто те замечательные люди, которые в 80-х годах были в Нью-Йорке? Мы их знаем?
Из владык, ну, владыку Лавра вы, наверное, слышали о нем, он был, ну, и предыдущего владыка Филарет.
Угу.
Непосредственно повезло так и служить, и разговаривать, и молиться с этими людьми.
Ну, может быть, напоследок попрошу вас сказать пару-другую слов нашим радиослушателям, добрая половина из которых никогда не попадет на Афон. Какие-нибудь просто житейские советы от афонского монаха в эксклюзивном порядке.
Любите друг друга, заботьтесь о друг друге, чтобы в вас укреплялась вера православная.
Как любить, отец Иосиф? Все на ноги наступают, подрезают на дорогах.
Подрезали, надо сказать. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Вот. А потом уже постепенно человек научается, смиряется. Ну, я думаю, что русскому человеку любви не занимать.
Я думаю, что на этой ноте, на этих словах замечательных, мы будем прощаться с нашими радиослушателями. И я напоминаю, что в эфире программы «Светлый вечер» сегодня у нас был монах Иосиф со Святой горы Афон. С вами в студии была Лиза Горская. До новых встреч. Всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».